сегодняшний разговор, он о стихах, с одной стороны, до которых вообще не всегда доходят руки. Потому что если мы читаем, то мы в основном читаем прозу. Представить себе, чтобы человек читал стихи, это все-таки очень специальная ситуация. И она случается в нашей культуре гораздо реже, чем хотелось бы. Но, наверное, это тоже неправильно, потому что стихи – это вещь все-таки очень такая концентрированная и сложная. Но как раз то, о чем мы будем говорить сегодня, это как раз стихи простые, по крайней мере, они очень простые внешне. Там у Твардовского в конце Василия Теркина сказано: «Пусть читатель вероятный скажет с книгой в руке, вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Это, кстати, прекрасные такие строчки по поводу, что все на русском языке. Вот. И само чудо Василия Теркина, о котором я сегодня буду говорить, оно потому и чудо, что его разгадать нельзя. Поскольку эта поэзия, она чрезвычайно действительно проста, и кажется, что вот ее можно как-то сымитировать легко. Это какое-то там нечто среднее между там каким-то Лубком и Частушкой. Между прочим, сам герой Василий Теркин, вот такое имя Василий Теркин, он был там где-то в какой-то такой массовой литературе в начале 20 века. Я не знаю, знал ли Твардовский об этом, но вообще вот имя и фамилия Василий Теркин был такой литературный персонаж. Там непонятно, Твардовский его придумал, но это не важно в данном случае. Вот. Но прежде чем я начну читать какие-то вещи и отчасти комментировать, кстати, тут надо сказать, что вообще, чем я могу быть полезен там, аудитории, я могу по большому счету поделиться только тем, что я люблю. Вот Василий Теркин мне нравится, я поэтому о нем рассказываю. Вот. Мой рассказ – это некое это чтение с комментариями. Уровень этих комментариев, качество этих комментариев вы можете оценить сами. По большому счету, может, и не нужно ничего комментировать, но такой жанр выступления. Я хочу сказать, что вообще Твардовскому чрезвычайно не повезло, потому что Твардовский – это как раз тот случай, когда мы можем сказать, что перед нами советский писатель. Он родился в советское время, умер в советское время, и он писал, он и стал писателем только благодаря советскому времени, Он крестьянский сын, там, сын кулака. И он реализовал себя именно в этот момент, именно в этот период. Ничего другого у него не было, и ничего другого он не знал. Но при этом, созрев, он в какой-то момент фактически на легальной площадке отстаивал права реальной русской литературы, потому что он был дважды главой самого мощного литературного журнала «Новый мир». Тогда это был абсолютно эффект разорвавшейся бомбы, и сейчас тоже уже прошло столько лет, именно Твардовский напечатал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. У него в журнале печаталась Ахматова. И вообще он был не только поэтом, но и литератором. И надо сказать, что он не был самым главным поэтом русским в 20 веке. И он не был самым сильным поэтом. А вот Василий Теркин – это вот отдельно стоящая вещь. И Твардовский мучился всю жизнь, в поздние свои года, потому что он был легальным человеком. Понимаете, Твардовский был членом ЦК. Ну, я думаю, что не все сейчас, даже вот здесь сидящие, понимаешь, что такое член ЦК. Ну, там, страна была 250 миллионов, а членов ЦК было совсем немного. Он не был, конечно, членом президиума ЦК, но он был членом ЦК. И ему страшно было неприятно, когда его люди просили какие-то его там коллеги о квартире, еще он прекрасно понимал, что у него, что нужно перед кем-то унижаться. Ну, и вообще, если вы член ЦК, то понятно, что вы полностью лоялен. Но потом уже есть прекрасное совершенно воспоминание Солженицына, когда Солженицын посещает Твардовского, уже умирающего Твардовского, в больнице. И Твардовский на больничной койке, у него приемник, советский писатель, там лауреат там всех премий, это самый член ЦК, у него стоит на подоконнике радиоприемник, и он слушает «Голос Америки». И он Солженицыну говорит: «Слышь, что наши передали про «Голос Америки»? Твардовский умирающий». Это вообще сильная сцена. Потому что все было понятно уже, так сказать, этому человеку в конце жизни. И, естественно, не только в конце жизни. Потому что он, конечно, совершенно очевидно, как человек внутренне цельный, это очень важный момент, он, конечно, понимал, на какие он компромиссы идет. И отчасти вот это эхо этих компромиссов,